О, свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы коллекция Азадовского и Русский музей, а также книга Евгения Вахтангова «Документы и свидетельства». Во второй части передачи симпозиум «Орган в 21 веке». Моя театральная библиотека получила весомое пополнение из 2 томов Евгения Вахтангова «Документы и свидетельства». Поскольку издание источников – особый жанр, я решила поставить перед Ильей Смирновым ученый вопрос. Экономическая, социальная, политическая история подверглась радикальной переоценке. Многое из того, что нам преподавали как белое и пушистое, теперь считается грязно-бурым и чешуйчатым. Но Вахтангов считался классиком 70 лет назад и остается таковым до сих пор.
Как говорил, прощаясь с ним, Немирович Данченко, «Россия богата и нефтью, и лесом, и хлопком, тем, из-за чего могут вести с нею войны. Но не в меньшей, а может быть в большей мере, богата она сокровищами искусства, из-за которых не может быть войн, но которые в грядущем увенчают объединенное братство народов». Кстати, отчество Вахтангова в словарях пишется, как положено, Багратионович, а в специальной литературе через «О». И еще куда более удивительно то, что одним из основоположников советского театра стал человек, умерший в 1922 году, а последние 3 года страдавший от тяжелого и, как выяснилось, онкологического заболевания. Вот в таких обстоятельствах, личных и общественных, голодных, холодных, военных, создается безоблачный, легкокрылый, певучий праздник, непосредственная радость принцессы Турандот. Это я цитирую по книге «Отзывы Луначарского» и того же Немировича Данченко. Теперь о тяжелом двухтомнике, подготовленном Институтом искусствознания, Театральным институтом имени Щукина и Музеем театра Вахтангова. Редактор-составитель Владислав Васильевич Иванов. Издание источников можно только приветствовать. Чем оно фундаментальнее и точнее, тем лучше. Но, конечно, это особая разновидность литературы, предназначена в основном для профессионалов и не заменит обычного исторического повествования. Поэтому у меня вызывают некоторые недоумения богатые подарочные издания документов и материалов. Что касается самовыражения эпохи через архив, ну, смотрите. Передо мной 3 издания вахтанговских документов. 1939 год издательства искусства, 1984 ВТО и нынешнее. Посмотрим, как видоизменяется один и тот же текст. Дневниковая запись 26 марта 21 года, сделанная Вахтанговым в санатории, явно не в лучшем состоянии, она заканчивается словом «устал». Редакция 1939 года самая краткая. Нет этого печального финала «устал». Изъяты все упоминания Мейерхольда, который в оригинале вообще-то 2 раза назван гениальным и поставлен намного выше буржуазного Станиславского и Немировича Данченко, который никогда и не был режиссером. И самое забавное, нет указаний на то, что из текста что-то вырезано. Вариант 1984 года. Торжественно вернулся на свое законное место гений Мейерхольд. Появилось слово «устал» в конце. И знаки, указывающие на купюры. Вариант 2011-го. Восстановлено то последнее, чего не хотели публиковать в 84-м. И что это? Нет, не политика. Грубые, очевидно, несправедливые высказывания о Станиславском и Немировиче. Театр Станиславского уже умер и никогда больше не возродится. И я так могу поставить, и любой обыватель, и тому подобное.
Я тоже воспитывалась в убеждении, что всякое знание во благо, а цензура по определению вредна. Но, читая публикации некоторых частных писем великих людей или их дневниковые заметки, вовсе не предназначенные для постороннего глаза, ловишь себя на мысли, что это умножение познаний сродни подглядыванию в замочную скважину. Илья, как вы считаете, вот есть польза от знакомства с такого рода высказываниями Евгения Вахтангова?
Да, при условии, что они сопровождаются комментарием. Что обидные слова не отражают реальных взаимоотношений и так далее.
А здесь есть такие разъяснения?
Есть. Даже специально отмечено, что вырванные из контекста высказывания добрые люди стали распространять специально, чтобы посеять рознь, попросту стравить Вахтангова и Станиславского. К сожалению, разъяснение напечатано через 120 страниц, там, где реакция Станиславского. Боюсь, не всякий читатель отыщет. Понимаете? Это для историков древнего мира главная проблема – недостаток источников. Любая новая информация про Хеопса – уже открытие. По 20 веку, наоборот, источников переизбыток. Соответственно, проблема не в поиске, а в систематизации. Вот скажите мне, на каком основании мы вообще судим о людях?
Ну, кто как, я, например, в первую очередь по их поступкам.
Да, на основании значимых поступков. Для характеристики ученого самое важное, конечно, его научные труды. Как говорится, поэт этим и интересен. Ну, у режиссера его постановки. Это источники высшего ранга. Дальше следуют комментарии к собственным произведениям, ответы на критику, теоретические разработки и прочее, что сам автор предназначил для обнародования. Ниже уровнем – частная переписка. Еще ниже – случайные заметки на полях быстротекущей жизни. Источники низшего уровня могут быть очень полезны для уточнения источников высшего уровня, но не для их опровержения. Понимаете? Той же самой иерархической логике следуют юристы, тоже ведь озабоченные установлением истины. Вот у них свидетельскими показаниями нельзя опровергать содержание публичных актов. Вроде бы понятно. Тем не менее, время от времени выскакивают черти из табакерки с сенсационными заявлениями. Вот вы все считали Чехова тонким психологом и великим гуманистом. А я исследовал квитанции из прачечной, салфетки из ресторана, воспоминания уборщицы, записанные ее двоюродным зятем, и пришел к выводу, что на самом-то деле Антон Павлович был никакой не гуманист, а сексуально озабоченный неврастенник. И люди, развесив уши, покупаются. Ну как же ведь автограф, документ... И не задумываются о том, что если бы Чехов не был великим гуманистом и тонким психологом, никому не пришло бы в голову через 100 лет собирать салфетки с его автографами.
Илья, ну так люди подумают, что в вахтанговском сборнике, о котором мы с вами говорим, собраны какие-то салфетки. Это не так.
Ну, разумеется, иначе мы его и не обсуждали бы. В документах и свидетельствах представлена переписка Вахтангова, как исходящая, так и входящая, его дневниковые записи, внутренняя документация тех театров, в которых он работал, отзывы на спектакли, фрагменты воспоминаний, не только опубликованных. Например, печатается впервые отрывок из Владимира Яхонтова, который критикует и Станиславского, и Вахтангова, скорее с мирхольдовских позиций. К сожалению, текст неполный.
Вы имеете в виду, что и в новом издании сделаны купюры?
Ну, смотрите сами. Цитирую, Вахтангов еще до Октябрьской революции записывал в своем дневнике, что самая заветная мечта его представить на театре мятежный дух народа, нужно творить не для народа, а вместе с ним, и много еще думал он о Вселенском интернациональном театре. Дальше многоточие в скобочках. Но вот проходят 19-20-21 годы, 4 строчки и опять такой же значок. Интересно, что за ним скрывается. Ну, а в первом томе можно ознакомиться с юношескими литературными опытами Вахтангова в разных жанрах, от новых форм, знакомых нам по «Чайке», «Во мраке черного будущего блестят сухие глаза смерти, человек, спроси себя, где жизнь твоя?» до заявления попечителя учебного округа, которое тоже написано не суконным канцелярским языком, а вполне художественно. «Со страхом ожидал я решения своей участи отцом, который об университете не хотел и слышать. Время проходило в тяжелой душевной борьбе. Тогда я решил обратиться к вам, ваше превосходительство».
И весь этот огромный материал, наверное, не меньше 1000 документов, надо было систематизировать, разложить по полочкам. Как, по какому принципу это сделано?
В общем, хронологически, тематически, к сожалению, не очень четко. И боюсь, что это связано с размытостью плодотворной дебютной идеи. Вот помните, мы с вами очень хвалили монографию Владислава Иванова о Гассете под руководством Грановского. Но там-то было правду говорить легко и приятно, потому что Грановский эмигрировал, выпал из истории, открыв исследователю 21 века широкий оперативный простор. А Вахтангов, как вы справедливо отметили, был и остается классиком. Какой может быть к его памятнику оригинальный, незатоптанный подход? В предисловии уважаемые составители попытались, я цитирую, «дать Вахтангова без купюр, основная движущая идея этого издания. Весь Вахтангов с неизбежностью ведет к десоветизации его жизненного и творческого пути». Нет, не ведет.
Но ведь купюры действительно были.
Были и есть. Например, меня интересовало посещение Лениным спектакля «Потоп», который, кстати, Ленину понравился. Мне об этом было известно из литературы нетеатральной, хотя в Жизеловском Вахтангове Херсонского этот эпизод тоже упоминается. Хотел бы узнать подробности, но почему-то не нашел ни в одном из трех изданий вахтанговских документов. Если плохо искал, прошу меня простить. Конечно, последний двухтомник, он намного масштабнее и полнее. Вопрос, вносят ли новые публикации принципиальные изменения в сложившийся образ Евгения Багратионовича? Вот в предисловии приведен вопиющий пример советского искажения из письма Вахтангова, где речь шла о Толстом. Изъяты сравнения Льва Николаевича с Христом и Буддой. Ну, безобразие, конечно. Искажается мысль, кстати, для Толстого совсем нелестная, потому что сравнение не в его пользу. Но согласитесь, что религиозность Толстого никогда не была секретом. Не знаю, как насчет 1939 года, но в 1984 можно было спокойно восстановить полный текст письма, и если этого не сделали, боюсь, не из каких-то политических соображений, просто поленились.
Может быть, в новом издании отмечены какие-то столкновения с властями?
Нашел два примера. Первое. Диспут о Габиме в голодном 20-м году. Репрессия состояла в возможном лишении государственной субсидии. А вопрос решался на диспутах. Кстати, ответ был совсем не очевиден. Вот театр на библейском языке. Во многих странах Западной Европы вопрос о языке, литературном и театральном, решался в пользу живых национальных, а не богослужебной латыни. Также и в России, в пользу русского языка, а не церковно-славянского. Почему у евреев должно быть иначе? Есть живой язык идиш. Никто ведь тогда не знал, что появится государство, где богослужебный язык снова станет живым. Это едва ли не уникальный пример в мировой истории. Репрессия номер два. Арестовали артиста Бориса Вершилова. Здесь составители молодцы, все честно, без купюр. Оказывается, в свободное от театра время пострадавший работал в конторе, которая занималась беженцами и пленными. И арестован он был по обвинению в злоупотреблениях при закупке валенок. Поручителем за артиста выступил, извините, Каменев, и революционным трибуналом он был оправдан. Ну что, еще хотели Щукина забрать в армию. Вахтангов написал Склянскому, это был заместитель Троцкого, и актеры оставили в Москве.
Общественные взгляды Вахтангова, требуют ли они какой-то переоценки?
Из него и раньше не делали правоверного большевика. В той же биографии Херсонского сказано, что он революцию воспринял образно и интуитивно. Он ощутил ее как некое стихийное начало, освобождающее первоосновы бытия, требующее искупительных трагических жертв, катастроф и очищения. Или, как сам Вахтангов писал, цитирую, «про многоликое существо, имя которому народ» с большой буквы. Это он своими руками возносит личность на вершины жизни, это он несет гибель оторвавшимся от него, это его крик «революция». А когда ведет она, выжигающая красными следами своих ураганных шагов, линию, делящую мир на «до» и «после», как может она не коснуться сердца художника? У человечества нет ни одного истинно великого произведения искусства, которое не было бы олицетворенным завершением творческих сил самого народа. Конец цитаты. Вот такое восприятие революции, народническое, образно-эмоциональное, проникнутое религиозным энтузиазмом, конечно, ближе к левым эсерам. Вот мнение Луначарского. По убеждениям своим Вахтангов не придавал большого значения политике. Некогда был эсерствующим человеком, то есть демократом, любителем равенства, братства и свободы. С этим отзывом наркома перекликается пародийная биография к десятилетию работы Вахтангова в театре. Я цитирую. «Политические убеждения почтенного юбиляра сложились к этому времени довольно прочно. Весной 21-го он поставил в левом направлении Эрика. С этого момента судьба маститого юбиляра была решена, он решил сделаться левым эсериком».
Ну вот видите, значит, и театральный капустник может пригодиться в политической истории.
Кто бы спорил. Но согласитесь, что с точки зрения нынешней официальной идеологии между коммунистами и левыми эсерами различия пренебрежимо малы, ведь и те, и другие революционеры, враги самодержавия, православия, священной неприкосновенной частной собственности, княжеских дворцов на месте вырубленного заповедника. Так что памятник Вахтангову от нового издания не перевернулся. И в союз меча и орала посмертно не вступил. Но наше знание о классике российского искусства стало точнее, подробнее и основательнее, за что составителям и издателям большое историческое спасибо.
Мы с Ильей Смирновым представили вам книгу Евгения Вахтангова «Документы и свидетельства». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Большинство музеев изобретают.